Добрый вечер.
Здравствуйте. Из открытого письма Сталину Федора Раскольникова. Эпиграф. Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Сталин, вы объявили меня вне закона. Этим актом вы уравняли меня в правах, точнее, в бесправии, со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона. Со своей стороны отвечаю полной взаимностью, возвращаю вам входной билет в построенное вами царство социализма и порываю с вашим режимом. Ваш социализм, при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата. Честное проведение в жизнь демократических принципов Конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии. Но в вашем понимании всякий политический маневр синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку. Что вы сделали с Конституцией, Сталин? Испугавшись свободы выборов, как прыжка в неизвестность, угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали Конституцию, как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя.
Сергей Михалков.
Я выбираю Верховный Совет.
Я гражданин 18 лет. Я выбираю Верховный Совет. Выбрать по праву доверено мне лучшее имя в советской стране. Кто он, которого выберу я? Пусть мне подскажет совесть моя.
Где бы мы свой самолет ни вели, где бы ни плыли, где бы ни шли, где бы ни строили мы города, имя заветное с нами всегда.
Если ты ранен в жестоком бою, если у гибели ты на краю, рану зажми, слезы утри, имя заветное вслух повтори.
Воздухом синим, течением рек, помощь пришлет тебе тот человек. Если за подвиг, за доблесть в бою, орденом грудь украшают твою, знай, что в пожатии дружеских рук
Сталин учитель твой, Сталин твой друг. Если ты песню о счастье поешь, если трудной дорогой идешь, знай, ты идешь не один, а вдвоем, имя заветное в сердце твоем.
Многие в славе у нас имена, многих достойных взрастила страна. Песни слагают о них и поют, дети на улицах их узнают.
Названы именем их города, горные реки, морские суда. Преданных партии выберу я. Партия Сталина, совесть моя.
Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного Конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором, постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры. Вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем эпохи террора. Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады, правый и виноватый. Герой октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и маршал Советского Союза, все в равной мере подвержены ударам вашего бича. Все кружатся в дьявольской кровавой карусели.
Осип Мандельштам, мы живем под собою не чуя страны. Наши речи на 10 шагов не слышны. А где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усище и сияют его голенище, а вокруг его сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Он свистит, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подковы кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Осень 1930 года.
Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть. Не притворяйтесь доверчивым простофилий, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.
Уже в начале 1925 года Сталин согласился с предложением Молотова о первом крупном увековечении своего имени. Председатель ЦИК Союза СССР Калинин и секретарь ЦИК Янукидзе 10 апреля 1925 года подписали постановление Президиума Центрального исполнительного комитета, в котором говорилось: переименовать город Царицын в город Сталинград, Царицынскую губернию в Сталинградскую, Царицынский уезд в Сталинградский, Царицынскую волость в Сталинградскую, железнодорожную станцию Царицын в Сталинград. 21 декабря 1929 года Сталину исполнилось 50 лет. Нет, еще не было бесконечного словословия, припадания к алтарю вождя множества подхалимов, приписывания буквально всех заслуг только ему одному. Однако уже сейчас половина площади Правды посвящена юбилею. Здесь статьи Кагановича, Сталин и партия, Орджоникидзе, твердокаменный большевик, Куйбышева, Сталин и индустриализация страны, Ворошилова, Сталин и Красная армия, Калинина, рулевой большевизма, Микояна, стальной солдат большевистской партии, других деятелей. Дмитрий Волкогонов из книги «Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина». Товарищу Андрееву, детгиз ЦК ВЛКСМ, и Смирновой, автору рассказов о детстве Сталина. Я решительно против издания рассказов о детстве Сталина. Книжка изобилует массой фактических неверностей, но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию укоренить в сознании советских детей и людей вообще культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория героев и толпы есть не большевистская, а эсеровская теория. Народ делает героев, отвечают большевики. Советую сжечь книжку. 16 февраля 1938 года, Иосиф Сталин.
Вы сковали страну жутким страхом террора. Даже смельчак не может бросить вам в лицо правду. Волны самокритики, невзирая на лица, почтительно замирают у подножия вашего пьедестала. Вы непогрешимы, как папа. Вы никогда не ошибаетесь. Но советский народ отлично знает, что за все отвечаете вы, кузнец всеобщего счастья. С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения, знакомые вам по семинарским учебникам, средневековые процессы ведьм.
из воспоминаний Ивана Уксусова. Лето 1936 года. В облаке пыли конные стражники гнали толпу человек 100-150. Старики и старухи, женщины всех возрастов, иные с грудными младенцами на руках, старшие дети шли сами. Одна из женщин отошла из толпы шагов на 15, увидев ручей. Она склонилась к нему, сполоснула лицо, а потом пригоршнями стала пить воду. Внезапно от середины колонны на нее налетела овчарка, мгновенно сбила с ног и стала рвать ее полураздетую левую грудь, вырвала кусок груди вместе с соском. Когда стражники подбежали и стали орать на собаку, она широкой, уже окровавленной пастью продолжала рвать обнаженное тело женщины, не издававшей ни звука. Конники подняли ее, понесли в конец колонны, руки и ноги ее безжизненно свисали. Вполне может быть, она уже умерла, ведь собака рвала ей грудь над самым сердцем.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, во всех науках знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне товарищ серый брянский волк. За что сижу, воистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. Сижу я в том же Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. То дождь, то снег, то мошкара над нами, и мы в тайге с утра и до утра. Ведь здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. В чужих грехах мы сходу сознавались, покорно шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. И так сижу я в Туруханском крае, где конвоиры словно псы грубы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Свой тяжкий крест мы здесь несем задаром, морозом дымным и в тоске дождей. И как деревья валимся на нары, не ведая бессонницы вождей. Вы снитесь нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес по-сталински о щепки, по миру во все стороны летя. Вчера мы хоронили двух марксистов, тела покрыли ярким кумачом. Один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, нам завещал последние слова, просил в егоном деле разобраться и тихо вскрикнул: «Сталин, голова!» Дымите ж 1000 лет, товарищ Сталин, пускай в тайге придется сдохнуть мне. Я знаю, будет чугуна и стали на душу населения вполне. Я знаю, будет чугуна и стали на душу населения вполне.
Лев Квитко. Колыбельная. Отрывок. Опять я склонился к зеленой сосне. Вдруг серые волки подкрались ко мне, раскрыли клыкастые пасти. Вот-вот растерзают на части. Не мог шелохнуться от ужаса я.
Мамочка, мама, голубка моя, но Сталин узнал, что в лесу я стою, разведал, услышал про гибель мою, и танк посылает за мною. И мчусь я дорогой лесною. Мамочка, мама, голубка моя, настежь открылись ворота Кремля. Кто-то выходит из этих ворот, кто-то меня осторожно берет и подымает, как папа, меня, и обнимает, как папа, меня. И сразу мне весело стало. А кто это был? Угадал?
Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что Максим Горький умер естественной смертью, и Троцкий не сбрасывал поезда под откос. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером и Гессом. Вы повар, готовящий острые блюда. Для нормального человеческого желудка они несъедобны. Над гробом Ленина вы произнесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить, как зеницу ока, единство партии. Клятва преступник, вы нарушили и это завещание Ленина.
Да-да, я вас слушаю.
Лгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других, невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы. Где старая гвардия? Ее нет в живых. Вы расстреляли ее, Сталин. Вы растлили и загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей. В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.
Кто знает, как вел работу Сталин? Кто знает, что он играл решающую роль в той эпопее, которая разыгралась в Сибири, когда разгромили Колчака? Кто знает, что всем партизанским движением молча руководил Сталин? Он обеспечил разгром Колчаковского Белого фронта и дальневосточной интервенции. Аплодисменты. Проблему, образ большевистского пролетарского вождя мы обязаны решить. Мы обязаны подняться выше полкового дивизионного уровня. Решение этой проблемы необходимо. Она имеет не только исторические цели, но и выводит нас в область самых высоких умственных, этических, моральных и военных категорий. Всеволод Вишневский из выступления на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, 1934 год.
Соколы. Музыка Захарова, слова народные.
На дубу зеленом, да на тем просторам, соколов этих, люди.
Вы уничтожили партию Ленина, а на ее костре построили новую партию Ленина-Сталина, которая служит удачным прикрытием вашего единовластия. Вы создали ее не на базе общей программы и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности вам. Знание программы новой партии объявлено необязательным для ее членов, но зато обязательно любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением любви к Сталину.
Павло Тычина, свети наше солнце. Свети наше солнце, свети огневое. Нам путь озаряя, сияй над землею. Из окон кремлевских свети для людей. Великий наш Сталин, ты солнце ясней. Ты скажешь нам слово, и все молодеют. Тебе, откликаясь душою своею, о солнце родное, о солнце весны. Какие нам дали сегодня видны? Мечту вековую мы сделали былью. И хлеба, и уголя у нас изобилие. И каждому, к счастью, открыты пути. Кто хочет учиться, трудиться, расти, свети наше солнце, свети огневое. Нам путь озаряя, сияй над землею, из окон кремлевских свети для людей. Великий наш Сталин, ты солнце ясней.
Уважаемые товарищи, извините, пожалуйста, за технический брак звукозаписи.
Вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войны, во главе с блестящим маршалом Тухачевским. Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой. В момент величайшей военной опасности вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров. Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин.
Мы видим эти уцелевшие кинокадры, снятые на 17-м съезде партии.
В ноябре 1938 года на заседании военного совета при Наркоме обороны Ворошилов доложил как о великом достижении следующее. В ходе чистки в Красной Армии 1937-38 годов мы вычистили более 40 тысяч человек. Из 108 членов военного совета старого состава осталось только 10 человек. К лету 1941 года около 75% командиров и 70% политработников находились в своих должностях менее одного года. Дмитрий Волкогонов из статьи «Накануне войны. Правда. 20 июня 1988 года».
Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и назначений травлей инженеров, директоров и рабочих, как скрытых, еще не разоблаченных вредителей. Сделав невозможной нормальную работу, вы под видом борьбы с прогулами и опозданиями трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестких и антипролетарских декретов. Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что вы ведете к социализму, но вы обманули его доверие. Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма-ленинизма, вы устами ваших безграмотных, доморощенных теоретиков, занявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ.
Из записных книжек Александра Довженко. Злодейство Берия, несомненно, потрясающая и зловещая гримаса нашего времени. Припоминаю дьявольскую рожу, которую он скорчил, когда меня привезли к Сталину на строгий страшный суд по случаю неудачных ошибочных фраз, вкравшихся, по словам самого Сталина, в мой сценарий «Украина в огне». Вытаращив на меня глаза, как плохой фальшивый актер, он, Берия, грубо гаркнул мне на заседании Политбюро в начале 44-го года. «Будем вправлять мозги!» «О, я тебя знаю!» Грозя пальцем и также злобно вытращив глаза, поучал меня друг Берии, Н. «Ты вождю пожалел 10 метров пленочки? Ты ни одного эпизода в картинах ему не сделал? Пожалел. Не хотел изобразить вождя. Гордость тебя заела. Вот и погибай теперь. Ты... Как надо работать в кино! И что твой талант? Тьфу! Вот что твой талант! Ты работай, как я. Думай, что хочешь. А когда делаешь фильм, разбрасывай по нем то, что любят. Тут серпочек, там молоточек. Тут серпочек, там молоточек, а там и сел. Звездочки. Первый маэстро даже начал показывать мне, как именно надо разбрасывать серпочки, молоточки, и отчего я чуть не провалился сквозь землю, охваченный возмущением, отчаянием и отвращением. Разбросав воображаемые серпочки, маэстро гордо стал передо мной, поднял голову и указующий перст. Вот и был бы ты человеком. А теперь мой тебе дружеский совет. Исчезай. Исчезай. Исчезай, пока не поздно. Как будто тебя вовсе не было.
Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с разбазариванием колхозной земли вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих вашу тактику, вы сделали все, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.
Тост Сталина. Я поднимаю тост за людей простых, обычных, скромных, за винтиков, которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много. Имя им – легион, потому что все это десятки миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них ничего не пишет, званий у них нет, чинов мало, но это люди, которые держат нас, как основание держит пирамиду. Правда, 27 июня 1945 года.
Петр Павленко. «Счастье». Отрывок из романа. Повернули в дом. Прошли караул. Провожатый остановился. Вместе с ним остановился и Воропаев. Провожатый растерянно взглянул на него и чуть повел в сторону взгляда. И в тот же момент послышался голос, который нельзя было не узнать.
Пожалуйста, сюда, товарищ Воропаев. Не стесняйтесь.
Воропаев, однако, не двигался. Ноги ему не подчинялись. Он увидел Сталина. В светло-весеннем кителе, в светлой фуражке Сталин стоял рядом со стариком-садовником у виноградного куста, вцепившегося узловатыми лапами в высокую шпалеру у стены. Глядя на Воропаева, он еще показывал садовнику что-то, что их обоих, было видно, интересовало всерьез.
Вы попробуйте этот метод, не бойтесь, говорил Сталин. Я сам его проверил, не подведет.
А садовник растерянный, вместе с тем по-детски восхищенно глядел на своего собеседника, разводил руками.
Против науки боязно как-то. Иосиф Виссарионович, при царе у нас какие специалисты были, а воздерживались.
Мало ли, от чего они воздерживались, возразил Сталин. При царе люди плохо росли, так что же нам с этим считаться не следует? Смелее экспериментируйте. Виноград и лимоны нам не только в ваших краях нужны.
Климон, Иосиф Виссарионович, ставит знак препинания. Ведь это нежность какая, тонкость, куда ее на мороз? Показывал он рукой на виноград.
Приучайте к суровым условиям, не бойтесь. Мы с вами южане, а на севере тоже себя неплохо чувствуем, говорил Сталин и сделал несколько шагов навстречу Воропаеву.
Ай, боже мой, прошептал садовник.
Как делать глупости, так он впереди, а как отвечать за них, так его с места не сдвинешь, сказал Сталин, и Воропаев с ужасом увидел, что он идет к нему навстречу, протягивая руки и улыбаясь своей всепоглощающей улыбкой. Рассказывали мне, что вы тут колхозы в атаку водите. Очень интересно, хотя и не совсем правильно, на мой взгляд.
Сталин поздоровался и, не упуская руки Воропаева из своей, повел к столику и плетеным креслам, в одном из которых сидел Вячеслав Михайлович Молотов. К нему то и дело подходили дипломатические работники и что-то на ухо докладывали, и он отвечал в полголоса, руки его были заняты бумагами. Он пожал плечами, извиняясь улыбкой за свою занятость. Сталин был спокоен до неправдоподобия. Казалось, из всех интересов в мире его сейчас наиболее занимает воропаевская судьба и еще, может быть, белесо-синее небо, тепло прильнувшее к морю, на которое он, ласково щурясь, время от времени взглядывал.
Вот садовник. 45 лет работает, а все науки боится. Это, говорит, не пойдет, другое, говорит, не пойдет. Во времена Пушкина баклажаны в Одессу из Греции привозили как редкость. А лет 15 назад мы в Мурманске помидоры стали выращивать. Захотели – пошло. Виноград, лимоны, инжир тоже надо на север проталкивать. Там нам говорили, что хлопок не пойдет на Кубани, на Украине. А он пошел. Все дело в том, чтобы хотеть и добиться.
Лицемерно провозглашая интеллигенцию солью земли, вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься. Драматург не может ставить пьесы на сцене театра. Критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом. Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтоб не петь вам осанну. Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает вашу пресловутую, набившую оскомину, гениальность. Бездарные графоманы славословят вас, как полубога, рожденного от луны и солнца, а вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.
Джамбул! Мой Сталин, тебе эту песню пою. Отец мой любимый, учитель родной, встречая восход над советской страной, тебе счастье носец домброю звенит, столетнего сердца горячий родник. С тобою зорницу я в небе встречаю, с тобою сижу я за чашкою чая, с тобой я дамбру поднимаю свою, с тобою любимые песни пою, с тобой свое сердце в полет я пускаю, с тобою счастливых внучат я ласкаю. Отец мой любимый, учитель родной, ты сердце, ты голос поэмы степной, ты радость народа, ты жизни заря, ты сила и слава, и песня моя.
Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг. Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной. Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах.
Развитие материалистической биологии мичуринского учения мы обязаны Иосифу Виссарионовичу Сталину, не только как величайшему строителю и руководителю социалистического государства, в котором созданы небывало благоприятные условия для роста и развития всех отраслей знания, но и как непосредственному учителю, раскрывшему нам значение трудов Ивана Владимировича Мичурина. Ленин открыл Мичурина, товарищ Сталин выпистывал кадры мичуринцев, лично вскрыл ряд важнейших биологических закономерностей. Академик Трофим Лысенко, «Правда», 8 марта 1953 года.
Николай Дьяконов. Свадьба с приданным. Отрывок. Участок Курочкина. Раннее утро. Густой белый туман залил низины ровным слоем, поверх которого, как в сказке, стоят верхушки черных елей. Слабо дымятся костры вдали. У двух ближайших костров, почти погасших, спят, прикорнув друг другу, укрывшись полушубками, Василиса, Ольга, Галя, Люба, подаль от них Пирогов, Андрей, Мишка, Силантий и другие. Не спит один Курочкин. Он понуро сидит у костра. Курочкин.
Василиса Павловна! А, Василиса Павловна?
Василиса сонна.
Что ты, Коля?
Курочки.
А чё это Александр Сергеевич долго нет? Замёрз я или нет?
Василиса также.
Не знаю.
Курочки.
Долго ли проверить? А?
Василиса не отвечает. Восходит солнце. Ольга проснулась. Не понимает со сна, где она. Наконец сообразила. Ольга.
Ой!
Схватила мать за плечо.
Мама!
Курочкин.
Не кричи, дай людям спать!
Какой мне сон приснился, мамуля!
Василиса.
Ну что ты?
Галя! Любаша!
Галя.
Вот беспокойная.
Семен Иванович, Миша, мама, послушайте, сон какой!
Ох!
Пирогов.
Глаз не раскрыть.
Просыпайтесь! Солнышко уже!
Люба.
Да ну тебя!
Нет! Вы послушайте!
Авдей.
Чего приключилось?
Мишка.
Спи, детка.
Нет! Я не дам вам спать! Слушайте! А то не вспомню в точности. Мама, проснись же!
Авдей.
Уж коли Ольга Сергеевна взялась будить, тут не поспишь.
Силантий.
Да, с такой не поспоришь.
Ну, рассказывай, ну, слушаем.
Ну, давай уж, давай.
Все проснулись, сели, слушают.
приснилось мне, будто этот участок Курочкина еще краше, чем экспериментальное поле дедушки Авдея стал.
Авдей. Ну, это навряд.
Такой дедушка ячмень стоит. Рослый, колосистый, стена золотая. И конца края ему будто нет. Океан. И вот, будто стою я среди этого океана, и до того мне радостно, до того хорошо. Объяснить вам не могу, как. Слезы от радости текут.
Дорогая ты моя!
Гладит ее волосы. Силантий.
К счастью, сон.
Вдруг слышу, зашуршали колосья в сторонке. Оглянулась. Так и обомлела. Он!
Мишка!
Кто?
Неужто товарищ Сталин?
Он! Мама! Во всем белом! И фуражка белая! Ну, как на крейсере «Червоная Украина», знаешь, у нас в школе?
Все знаем, знаем.
Трубку спичкой прикуривает. Так явственно. Ну вот как вас сейчас вижу.
Курочки.
На этом самом участке? На моем?
На твоем. Я не знаю, что сказать. Какие слова подобрать, чтобы с ним поласковей поздороваться. Слов много. А говорить не могу.
Авдей.
Эх ты. Мне бы довелось уж, я бы нашел чего сказать-то.
Да подождите вы, дедушка, дайте послушать.
Подошел он ко мне, пожал руку, крепко так. Рука теплая, теплая. И говорит. А ну-ка покажите мне ваше хозяйство, Ольга Степановна. Как хибинские семена у вас приживаются?
Как хибинские семена приживаются?
Точно, мама? И пошли мы с ним вдоль поля. Когда до мостика дошли, он и говорит: неплохой у вас урожай сей год, только неровный.
Силантий с беспокойством.
Неровный?
Да.
Пирогов.
Мотай на ус.
Полезный сон.
Ты, мама, слушай. Если бы, говорит, все у вас по Авдею Спиридонычу равнялись, тогда, говорит, дело получше было бы.
Авдей с волнением.
Так и сказал.
Точно?
Мишка.
Да. Дедка Авдей, это ж сон.
Авдей.
Знаю, что сон, а все ж таки труд и родение они не пропадут.
Ни во сне, ни наяву.
Силантий.
Правильно, правильно, Василиса. Правильно.
Ну что дальше-то, что дальше, что на том и конец?
Что ты? Я тут растерялась, ничего ответить не сумела, а он все стоит, смотрит на наши поля, на деревню и думает. Думает, я тоже молчу. А потом разговорились, про электростанцию нашу говорили, про МТС, про самодеятельность, про все. Я уж осмелела, много ему рассказывала, а он слушает, так хорошо слушает, внимательно, так легко ему рассказывать.
Мишка,
чем же кончилось?
Тем кончилось, что откуда-то у него в руках шаль появилась, большая, красивая, золотом тканная. Протянул он мне ее вот так, на обеих руках, ласково так улыбнулся и говорит: это к свадьбе тебе. Тут я и проснулась.
Шаль-то взяла?
Не знаю, как все явственно. Просто в себя прийти не могу.
Силантий,
скажи, пожалуйста.
Это сон.
Авдей, а я так скажу. По человеку сон. Не всякий такого сна достоин.
года. Здесь никакой статистики нет. Наиболее жестокий голод охватил южные области Украины и Казахстана. В меньшей степени от него пострадали Северный Кавказ и Поволжье. Разные авторы называют разные цифры – от 4 до 10 миллионов человек. Думаю, что для всей страны мы можем принять в качестве гипотезы, до более точных подсчетов, цифру в 6 миллионов человек, умерших от голода. Рой Медведев из статьи «Наш иск Сталину». Московские новости, 27 ноября 1988 года.
Вы истребляете талантливых русских ученых. Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин. Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра. Замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали Мейерхольда, Сталин.
Анна Ахматова. Реквием. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать. Теперь кто зверь, кто человек, и долго ли казни ждать? И только пышные цветы, и звон кадильный, и цветы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит. И скорой гибелью грозит огромная звезда.
Во всех расчетах вашей внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперек дороги нашей страны. Отец народа, вы предали побежденных испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение жизни не в ваших принципах. Горе побежденным, они вам больше не нужны. Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может приютить тысячи эмигрантов. Бесконечен список ваших преступлений, бесконечен список имен ваших жертв. Нет возможности все перечислить. Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов. 17 августа 1939 года.
Михаил Исаковский, слово к товарищу Сталину. Оно пришло, не ожидая зова. Пришло само и не сдержать его. Позвольте ж мне сказать вам это слово.
простое слово сердца моего. Тот день настал, исполнились сроки, земля опять покой свой обрела. Спасибо ж вам за подвиг ваш высокий, за ваши многотрудные дела. Спасибо вам, что в годы испытаний вы помогли нам устоять в борьбе. Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Вы были нам оплотом и порукой, чтоб от расплаты не уйти врагам. Позвольте ж мне пожать вам крепко руку, земным поклоном поклониться вам за вашу мудрость, матери отчизни, за вашу верность и за вашу честь, за чистоту и правду вашей жизни, за то, что вы такой, какой вы есть. Спасибо вам, что в дни великих бедствий о всех о нас вы думали в Кремле, за то, что вы повсюду с нами вместе, за то, что вы живете на земле.
За столом никто у нас не лишний, по заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величие и славу никакие годы не сотрут. Человек всегда имеет право на учение, отдых и на труд.
Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
В вечере принимали участие Елена Бушуева, Марина Гайзидорская, Нина Дворжецкая, Наталья Трихлеб, Евгений Дворжецкий, Виктор Костромин, Борис Львович, Юрий Нифонтов, Евгений Редько, Игорь Угольников, Мечислав Юзовский, партия рояля Андрей Лушин, дикторы Центрального телевидения Игорь Кириллов и Анна Шатилова.
Волна пошла, это мы не знаем.